Всю первую половину дня барон не показывался. Ни один из темнокожих охранников не нарушал уединение Фандорина. Лаборатория Анкра помещалась в одном большом сундуке, легко обращаемом в стол и отлично приспособленном для работы. Здесь имелись все принадлежности, потребные для изготовления берсеркита. К полудню профессор обзавелся достаточным количеством аммонита и ингибитора, чтобы воодушевить на подвиги целую варяжскую дружину. Заодно исследовал содержимое всех емкостей, какие нашел в сундуке. В металлических коробочках и банках хранились соли, кислоты, настои, экстракты. Одним словом, все, что может понадобиться фармацевту. Но эти вещества Фандорин хорошо знал. Среди них не обнаружилось ни одного, в котором можно было бы заподозрить пресловутый эликсир. Все время, пока ингибитор фильтровался, профессор обдумывал формулу своих дальнейших действий. Берсеркит готов. Теперь можно справиться с египетскими телохранителями барона, а самого его, принеся извинения, связать, взвалить на плечи и вынести из Кремля. Но что дальше? Всюду часовые. Во время Бородинского сражения он уже пытался прорваться через них, причем без тяжелой ноши на плечах. Ничего не вышло. Нельзя ли выбраться из дворца каким-нибудь незаметным образом? И Фандорин пустился в разведку. Палаты были выстроены в половине минувшего столетия для императрицы Елизаветы. Дочь Петра Великого не любила тесные комнатки и узкие переходы старинного теремного дворца и повелела возвести по соседству палаццо в итальянском стиле, чтобы было где разместиться во время наездов в Первопрестольную. Однако представления об удобстве и пышности быстро устаревают. По нынешним меркам Растрелиевский дворец казался мал и прост для монаршего пребывания, в особенности для квартиры повелителей Европы. При виде обветшавшей лепнины и наивных античных барельефов Самсон испытал смешноватое чувство стыда за державу. Что подумает Наполеон о величии русских царей, довольствующихся такой скромной резиденцией? Показать бы ему Петергоф или Зимний дворец? Мысли эти, впрочем, были мимолетные и междудельные. Фандорин обходил стороной парадные коридоры и лестницы, выискивал закоулки потемнее. Поиски ничего не дали. Примерно половина здания была отведена под личные покои великого человека. Туда профессор не стал соваться. Другая половина кишела свитскими офицерами и прислугой. В каждом чуланчике и даже в антресолях кто-нибудь доразместился. Поняв, что незаметно вынести связанного человека отсюда никак невозможно, даже под покровом ночи, Самсон в глубокой озабоченности вышел наружу. Его несколько раз останавливали караулы, но бумага Анкра была подобна волшебной разрыв в траве, пред которой падают любые преграды. Собственноручная записка императора была по содержанию очень похожа на всеполномочный пропуск, полученный профессором от Светлейшего, только действовало еще безотказнее. При одном взгляде на подпись гвардейцы вытягивались в струну. День был не поймешь какой, пасмурный или солнечный. Небо затянулось дымом и копотью, со всех сторон за стенами Кремля вздымалось зарево. Ветер разносил над головой лохмотья сажи и огненные хлопья. Повсюду, даже на крышах, стояли бочки с водой, около них дежурили солдаты. Это-то было понятно. Но чего профессор не мог взять в толк? Ружейной пальбы залпами, ежеминутно гремевшей где-то совсем неподалеку. Неужто у самых стен Кремля идет бой? Заинтригованный, он быстро пошел через Троицкие ворота на звуки стрельбы и увидал во рву под мостом ужасное зрелище. Там расстреливали людей. Несколько тел уже валялись в грязной жиже, а из караульни по двое подводили новых. Десяток стрелков тем временем заряжали ружья. Несчастных ставили к кирпичной стене, завязывали им глаза. Офицер по бумажке неразборчиво выкрикивал приказ московского коменданта маршала Мортье о казни поджигателей. Потом следовал приказ «Фол!». Отрывисто ударял залп, из стволов вылетало пламя, наземь с криком или молча валились убитые. С Троицкого моста за экзекуцией наблюдала довольно большая толпа, состоявшая из военных разных родов оружия. На Шевардинском редуте Самсон видел много смертей. Но то было другое. Здесь, в полувысохшем рву, убивали без горячности и запала, а деловито, буднично, словно исполняли неприятную, но вполне рутинную работу. Оцепеневший Фандорин не мог ни уйти, ни отвернуться, ни даже отвести взгляда. У него на глазах комендантский взвод расстрелял три пары смертников по виду обычных посадских мужиков. Лишь один из них кричал и вырывался, остальные шли на казнь смирно, только бормотали молитвы. В четвертый раз конвоиры вывели двоих со скрученными за спиной руками. Оба были без бород, но с усами. Тот, что пониже ростом, в поддевке и суконной шапке, плакал. Второй, простоволосый краснолицый, шел с высоко поднятой головой. У него была бравая осанка, из-под растерзанного армяка просвечивало синее казенное сукно. Рядом с профессором кто-то сказал: «Этих взяли при мне с поличным. Поджигали сенной сарай. Они полицейские, видите? Тот бездельник даже не удосужился снять мундира». Теперь Самсон и сам разглядел медные пуговицы и шитье на обшлаге. Судя по ним, краснолицый был младшим офицером московской полиции. Что это он застрял в покинутом городе, да еще в форме? Неужто губернатор Ростопчин, грозивший Москву спалить, но французу не отдать, действительно приказал своим людям устроить пожар? Не может быть. На этот раз в процедуре произошла заминка. Расстрельная команда получила разрешение покурить и запалила трубки. Фандурин услышал, как простоволосый распекает своего товарища. — Что сопли распустил, Ляшкин? Держи фасон, не позорь державы. Сейчас будешь в царстве небесном, а на французов нам... Тьфу! Он ловко плюнул, с пяти шагов попав на сапог командиру взвода. Тот забронился, а зевакам на мосту бравада русского пришлась по вкусу. — Молодец, парень, ни черта не боится. Такого и расстреливать жалко.
При этих словах профессор вздрогнул. У него же при себе бумага, с помощью которой можно...
— Погодите!
— закричал он солдатам, уже встававшим в шеренгу.
— Не смейте! Именем императора!
Он протиснулся через толпу и сбежал в ров, размахивая магическим документом.
— Расстрел отменяется, лейтенант. Этих людей я забираю с собой.
Офицер недоверчиво смотрел на него.
— Кто вы такой? Пойдите прочь, у меня приказ маршала.
— А у меня императора. Вот! Самсон развернул листок и поскорее сложил его обратно. Проклятая рассеянность. Это была грамота от Кутузова. Письмо от Бонапарта в другом кармане. Нет, вот это! Увидев кривой росчерк на бумаге, лейтенант встал во фрунт и только попросил расписку. Самсон ее немедленно накалякал свинцовым карандашом, подписавшись «Барон Анкр». Пускай потом разбираются, коли будет охота.
«Вам дать конвой, господин барон?»
— Сам справлюсь. Во время, пока решалась их судьба, осужденные вели себя по-разному. Один всхлипывал, боязливо переводя взгляд с лейтенанта на Фандорина. Второй презрительно скривил губы и передразнил непонятную французскую речь.
— Женепёпа, женевёпа!
А потом снова плюнул. Теперь уже на глинище профессору. Но Самсон не обиделся, а поощрительно улыбнулся. Его осенила блестящая идея. Милосердный порыв, ставивший целью спасения двух живых душ, сулил обернуться нежданной пользой. Из такого хвата, как сей полицейский, мог получиться отличный помощник. Фандорин взял пленников за конец веревки, которую они были привязаны один к другому, и потянул за собой. Малодушного подгонять не пришлось, он прытко засеменил прочь от страшного места. Бесстрашный тоже не упирался, но и суеты не проявлял.
— Ты что за птица, очкастая? Чего тебе надо? — спросил он.
— Комприне по-русски!
Профессор шепнул. — Я русский.
— Русский. А французу служишь? Иуда!
Полицейский попытался легнуть Самсона ногой. Тот еле отскочил. — Я отечеству служу. Вот, читайте! Он вынул бумагу, что лежала в левом кармане, поднес к самой физиономии поджигателя. Они уже довольно отошли от рва и могли спокойно объясниться вдали от чужих глаз.
— Вон оно что! Вы, сударь, стал быть, с заданием. Для дела, понимаю.
Служивый сверкнул глазами.
Полицейский поручик Хрещев к вашим услугам. Кто прикажете, все исполню. И Ляшкин тоже. Он трусоват, но к делу пригоден. Хожалым состоит у меня в квартале. Мы от своих отстали, вот я и решил француза малость поджарить.
Но ведь это злодейство — поджигать Москву. Самсон развязывал путы.
Я старый архаровец. Поручик свирепо затряс онемевшими запястьями. — Иван Петрович нам всегда говаривал, со злодеями обходись по-злодейски, ребята. Не будут ироды в Москве жировать, пусть лучше сгниет, новую построим.
С упоминанием достопамятного Ивана Петровича Облик Хрящева для профессора окончательно прояснился. Долго москвичи будут помнить грозного павловского губернатора Архарова, при котором полиция поддерживала в Москве порядок железной рукой, обходясь по-злодейски не только со злодеями. Кожалый Ляшкин, будучи развязан, пал на колени и поблагодарил своего спасителя земным поклоном. — Храни тебя, Христос, батюшка, до скончания веку стану за твое благородие Бога молить.
— Примите и от меня респект ваше...
Поручик поднял густую бровь. — Вы, сударь, в каком чине состоите? — Я 7-го класса, — назвал Самсон свой ранг согласно академическому табелю.
— Не благородие, а высокоблагородие, дура! — рыкнул Хрящев на подчиненного. — Какие будут приказания, господин подполковник?
Хоть Фондорин был не подполковником, а надворным советником, но не стал поправлять поручика. Военному начальнику он будет подчиняться охотнее, чем статскому. Не вдаваясь в лишние подробности, знать которые полицейским было ни к чему, Самсон объяснил задачу. Нужно выкрасть из свиты Бонапарта одного очень опасного человека. Дело трудное. В Кремле полным-полно гвардейцев, вокруг дворца плотная охрана. Как проникнуть внутрь, непонятно.
— Незачем нам туда проникать, — уверенно заявил Хрящев.
— Сами скоро вылезут.
— С чего вы взяли?
— Не усидеть им в Кремле. По небу огненные мухи летают, а у Бонапарта там поди пушки.
— Да, гвардейская артиллерия.
— Попадет одна искра в зарядный ящик и улетит враг рода человеческого за облака, туда ему и дорога. — Нет, господин подполковник, уйдут они. Глядите, вон уже зашевелились.
Действительно, на Троицкий мост маршевым шагом выходила инфантерия. За ней, стуча по мостовой коваными колесами, выехала батарея.
Путь им один, через Тверскую улицу на Питерский тракт. Ни в какую другую сторону уже не пройти. Да не прямиком, а переулками, где еще не занялось. Вы, господин подполковник, вот что.
Хрящев вынул из кармана медную загогулинку.
Берите мою дудку. Мы с Ляшкиным, закутав ей башней, засядем. Как вас увидим, станем красться следом. Свистните в дудку, и в раз явимся, как конь перед травой.
Вот что значит человек дело. В одну минуту составил простую и четкую диспозицию без лишних мудрствований. Оплошки случиться не должно, — все же засомневался Фондорин. Дело большущей важности. Нельзя нам его упустить.
Костьми ляжем.
Не надо костьми. Профессор достал из кармана фляжку. Наполнил крышечку, капнул туда ингибитора. Выпейте, это вам поможет.
— Вина не принимаю, — гордо отрезал поручик. — Если вам угодно знать мнение старого оберегателя порядка, все зло на Руси от вина. Отродясь его не пил и не намерен. Я один такой, на всю московскую полицию. Сам обер-полицеймейстер про меня говорит, Хрящев у меня большой оригинал.
— А я, ваше высокоблагородие, не откажусь, — сунулся робкий Ляшкин.
Он опрокинул чарку, крякнул.
— С характером венцо аж до нутра проняло.
Щеки Хожалова порозовели, плечи распрямились. Он по-молодецки тряхнул головой, да как хлопнет начальника по плечу.
— Эх, Федор Иванович, веди на басурманов, Ляшкин тебя не осрамит.
От приятельского шлепка поручик чуть наземь не брякнулся.
— Сдурел ты, что ли? Откуда и сил взялась?
Фондорин снова наполнил крышку. — Пейте, поручик, это приказ.
— Слушаюсь.
Со вздохом, предварительно сплюнув в сторону, Хрящев выпил. Глаза у него захлопали. Усы встопорщились еще бесшабашней.
Ух ты, будто уголь горящий проглотил. Так вот оно какое вино. Теперь я понимаю, отчего пьяному море по колено. Эх, господин подполковник, сгубили вы единственного на всю Москву трезвого полицианта. Дурак я, выходит, что до 40 лет дожил без хмеля. Как Бог свят, запью!
Сначала мы должны исполнить задание. Главное, держитесь неподалеку. Как только представится случай, я засвищу. Не отстанете?
— Хоть на крыльях летите, не отстанем! — пропел поручик, поглаживая молодецкую грудь. — Ох, душа в пляс просится! Еще глоточек не дозволите!
— Будет с вас, а то чего доброго сами улетите.